Вот так. Звук истории.
Всем добрый день. Мы с вами начинаем нашу передачу, и у микрофона Сергей Бунтман, мы в прямом эфире. Передача будет не совсем обычной для этой рубрики, потому что сегодня мы с вами будем вслушиваться в голос истории через книгу, которая только что вышла. Я пользуюсь еще случаем и поздравляю с десятилетием недавно отмеченным издательство «Корпус» и лично Варю Горностаеву. Это замечательные книги. Я думаю, все полки приличных людей заполнены вот логотипом корпуса, заполнены этими книгами. Вот, так что я поздравляю чудесное издательство. И вот сейчас у нас в гостях Юрий Слезкин. Добрый день.
Здравствуйте.
И его книга «Дом правительства», которую в Ютьюбе вы видите, просто развернутую суперобложку. Редкий случай, кстати, когда мне не хочется выбросить суперобложку. Вы знаете,
красивая,
такая вот привычка со времен там, библиотеки всемирной литературы, когда она замечательная. Но и она такая же суровая, как и книга, потому что книга очень суровая у вас. Книга «Дом правительства». И вы с самого начала, и уже в предисловии, вы пишете о разных слоях, разных этажах этой книги, разных подходах в этой книге. И вот это этажи и история людей, которые жили в доме правительства, и после Трифонова мы все говорим «Дом на набережной». И это для меня очень важное и во многом убедительное и исчерпывающее. Вот второй подход, аналитический, где представляется вот и партии революции совершенные, представляется как некая секта. Мы много об этом говорим. Но я сразу начну с середины. Почему вы начинаете свой анализ тем, что говорите, что неважно, религиозная это секта или нерелигиозная? Вот в чем здесь смысл и в чем здесь факты?
Смысл в том, чтобы не разделять явления на религиозные и нерелигиозные. А важно это потому, что мало кто может определить, что такое религия. Часто люди говорят друг с другом, имея в виду совершенно разные вещи. Даже в науке под религией подразумевают разные вещи. В разговоре в обычном мы слово это говорим, обычно имеем в виду христианство. В других контекстах, также ислам. Или то, что общего у христианства и ислама. Может быть, буддизма, хотя там уже труднее. Что делать с так называемыми традиционными религиями и так далее. И то есть это одна проблема, что неизвестно вообще, о чем идет речь. И вторая проблема, что это слово, упор как бы на это понятие, мешает людям видеть какие-то важные явления. Я когда начал читать дневники, письма, документы моих персонажей, особенно когда они были юношами и девушками, да, когда они, собственно, обратились в новую социалистическую веру и вступили в партию, которая не была партией, а была сектой, но мы еще сейчас, наверное, об этом поговорим, мне бросилось в глаза то, как часто они говорили о вере, что они имели в виду под верой, как они представляли себе мир без противоречий, без насилия, без несправедливости. И все это было очень похоже на многие другие движения. Движения эти очень разные. Мне очень важно подчеркнуть, что я не утверждаю, что большевизм особенным и каким-то уникальным образом похож на христианство. Или в чем-то где-то похож на анабаптистов. В чем-то, безусловно, очень похож.
Да.
Но мне, и это правда, но мне важно, какова структура веры этих людей. Во что они, собственно, верили? Вот когда они говорили о вере, когда они переписывались о вере, спорили они в тюрьмах, в ссылке, на подпольных квартирах и так далее. Что они имели в виду? И они, в общем, в конечном счете, имели в виду, что существующее мироустройство подойдет к концу при жизни нынешнего поколения. Причем подойдет к концу в атмосфере чудовищного кровопролития. И это, в общем, есть определение миллинаризма.
Да, да, того, что мы перед свершением.
Да, мы накануне находимся,
мы живем накануне. Мы свершения всего, да. И настанет ли это какой-нибудь, какие-нибудь там яхимиты, которые говорят о следующем этапе, о третьем веке, mm-hmm. они говорят, или Дальчина, который говорит о четвертом веке, или... Но это не важно, а важно то, что вот сейчас наступит. Да. И рукотворно, причем наступит. Мы в этом будем участвовать, а не просто будем свидетелями.
Рукотворно и в то же время неизбежно. Угу. Это очень важно. И это важно, кстати, для всех такого рода сект. Что это и то, и другое. Что есть некоторое диалектическое единство. То же самое справедливо в отношении Иисуса из Назарета. Так же, как это справедливо в отношении большевиков. Что это произойдет, с одной стороны, неизбежно. И, во-вторых, это произойдет, потому что мы поможем. Я возвращаясь к вашему вопросу, я рассказал немножко о том, почему я считаю эту секту миллинаристской, но не ответил на ваш вопрос о том, почему я считаю ее сектой. Большевики не считали себя обычной партией. Они считали себя партией нового типа.
Да, и постоянно об этом
говорили. Да, и постоянно об этом говорили. И смеялись над партиями, известными в обычной парламентской практики.
И даже над своими ближайшими единомышленниками, теми же самыми социал-демократами и меньшевиками.
Совершенно верно, да.
И может быть, в большей степени даже.
И что же такое эта партия нового типа? И, в общем, получается, партия нового типа – это секта обычного типа. А именно, это сообщество единоверцев, добровольцев, обратившихся в новую веру, и разделяющих чувство избранности и радикальное отрицание окружающего мира. Это, так сказать, минимальное стандартное определение секты. И я не употребляю этот термин в негативном смысле. Стандартный социологический термин.
Она может быть любой.
И секты бывают очень разные. Да. Но у них, у всех нечто общее. А именно, что это объединение единоверцев, который считает окружающий мир греховным, угу. И поэтому считает, что от него нужно как-то отделиться и жить особой жизнью. Особой жизнью, которая очень насыщена.
А вот прошло несколько этапов, конечно, и те же самые большевики, они в конце концов, секта стала церковью. Со своими институтами, со своими этажами, со своей иерархией, со своей... И ваши герои постоянно, вот уже перескакивая через исторический этап, постоянно жалеют, тоскуют очень многие о тех товарищеских и равных отношениях, ну, естественно, там, с признанным лидером, но товарищеских отношениях простых, которые у них были. В ссылке ли, в эмиграции ли, здесь ли, в первые там моменты революции. Они об этом жалеют. То есть, это тоска церкви по секте есть.
Безусловно. И это тоже очень распространенное явление. Так же, как и тоска по юности. А для них это было одно и то же. Они тосковали по своей юности, и одновременно они тосковали о чистых отношениях подлинного товарищества. Когда все были истинно верующими. И когда именно вера объединяла их. Угу. В отличие от их жизни в домах советов в 20-е годы или, наконец, в доме на набережной. 30-е годы, когда они жили рядом с соседями, некоторых из которых они подозревали в цинизме, карьеризме и так далее, комчванстве,
да.
разложении бытовом и так далее.
Очень интересно, как превращается, у вас-то можно проследить, хотя вы потом уже рассматриваете, собственно, этот дом, построенный как вот такой вот тоже отдельный город, вот, mm-hmm. в себе живущий. Когда они живут в Кремле и в домах советов, то, будь то Националь, будь то Метрополь mm-hmm. или какие-то другие, или на улице Грановского, Романовом переулке, да. они живут. В Кремле, вот я когда прочитал воспоминания недавние к переизданию «Нами Микоян», она очень точно, когда она попадает туда, уже выйдя замуж за сына Микояна, она попадает вот в кремлевскую ситуацию. Кремлевскую ситуацию она попадает и там уже в виде обрядов. Вот это равенство, совмещенное там с безопасностью, такой очень революционный. Вот это сохраняется, но как обряд некий уже.
Ну, и отчасти для кого-то как практика в определенных контекстах.
Да. Я напоминаю, что Юрий Слезкин у нас в гостях. И Юрий Слезкин написал книгу, далеко не первую свою книгу, но эта книга замечательная. Вы сначала ее написали по-английски.
Да.
А потом вы ее написали по-русски.
Да.
Это ведь не перевод внутренний какой-то.
Нет,
вы ее заново написали.
Да. То есть это, в общем, одна и та же книга, но русский вариант не перевод, а отдельно написанный русский вариант.
Насколько он отличается от английского?
Стилистически где-то что-то опущено, то, что не нужно русскому читателю. Где-то что-то добавлено, где нужно что-то объяснить, если я привожу какие-то примеры, не имеющие прямого отношения к России.
А вы приводите там примеры, которые, например, американцам не надо объяснять. Вы приводите совершенно вот чудовищную историю, она была и в кино сделана, история о секте, которой не было. О секте, которая глумилась над детьми, да. И так далее. И вот это такой изумительный... Ну, психоз не психоз, но психоз действительно был. И в это все верили, вплоть до следствия.
И многие
всего.
Люди оказались в тюрьме. Это речь идет о начале, середине 80-х годов.
Да.
И до, на самом деле, до конца 80-х годов... Моральная паника, то, что сейчас называется, по поводу ритуального насилия над детьми. И в конечном счете выяснилось, что практически ничего этого не было никогда. И тем не менее десятки, сотни людей оказались в тюрьме, и некоторые сидят в тюрьме по сей день. А мне это очень важно было для того, чтобы рассказать американскому читателю, а также российскому, о том, что большой террор замечателен своим масштабом.
Замечателен в каком смысле? Сейчас все вздрогнут.
В смысле интересен, необычен, уникален, может быть. Но вовсе не необычен по сути. То есть такого рода охоты на ведьм, такого рода моральные паники, такого рода поиск пятой колонны невидимых вредителей. В общем, довольно распространенная в истории вещь. И мне было это важно, потому что и для моих американских читателей, и для моего личного опыта. Потому что я приехал в Америку в 83-м году и наблюдал то, как разворачивалось это удивительное действие.
Да, те, кто интересуется, могут посмотреть очень любопытный фильм «Сэм и Уотсон». В одной из ролей, в одной из главных ролей, это очень сразу все будет понятно вам. Здесь два возмущенных вскрика в чате YouTube сразу. Что с дискриминацией русского читателя, и что же не нужно русскому читателю, и так далее. Вот.
Чисто какие-то технические вещи. Никакой дискриминации нету. Дискриминация стилистическая. И имеющие отношение к каким-то вещам, которые русскому читателю
просто
объяснять.
Для нас, да.
Если мне что-то в английской версии нужно было объяснить из русских реалий, что-то имеющее отношение к русской истории, русской литературе, так сказать, нашей жизни, московского ландшафта, здесь мне этого делать не нужно. Так что нет ничего, так сказать, секретного, ничего, чтобы действительно дискриминировало здешнего читателя.
Еще, вот мы сейчас и сразу вторгся в аналитический этаж ваш, потому что это очень важно для понимания всей книги, потому что иначе было бы такое прекрасное, чрезвычайно интересное и очень мучительное иногда и поучительное описание жителей и категорий жителей этого дома. Но здесь-то все когда спаивается в единую картину, и она проецируется на все общество, на всю страну, и не только на одну страну. Но вот, собственно, когда вы выбирали и выстраивали вот эту жизнь, ведь там же не просто у вас везде есть... Квартира такая-то,
да.
Квартира такая-то, потом квартира такая-то, а потом в этой квартире еще. Это само по себе такой задает ритм тех событий, которые происходили в этом доме и стране. Но вот вы здесь, что вы для себя... Потому что здесь очень много известного всего. Что вы для себя нашли, вот когда выбирали вот эти категории людей, живущих в доме правительства?
Ну... Во многих случаях их для меня выбрали их потомки или они сами. Потому что я пишу не роман, то есть писал, а историческое сочинение, и мне нужно было найти источники, какую-то информацию. Чем более исчерпывающую, тем лучше об этих людях. О ком-то из них позаботились они сами, о ком-то их родственники, потомки. Поэтому... Были в доме, жили замечательные, интересные люди, но они не вели дневников, или эти дневники были конфискованы и канули бесследно, или они или писали письма, которые исчезли, или которые никто не сохранил, или которые я не нашел. То есть, с одной стороны, я моими персонажами, вернее, стали люди, о которых я нашел достаточно материала. Причем мне было очень важно найти материал о том, что они делали на работе, у себя в наркоматах, штабах, лабораториях, где бы они ни работали, в следственных кабинетах и так далее. И о том, как они жили в доме. То есть это самое главное, в общем, конечно, вещь в книге, потому что о русской революции очень много написано. И о быте написано гораздо меньше, советском, в том числе о быте советской элиты, написано меньше, но тоже есть. А это сочетание одного с другим, что для меня так важно.
Да.
И поэтому вот мне было очень важно найти что-то о том, как или найти людей, которые, детей по большей части, которые жили в этих квартирах, соседи, кто-то что-то о них помнил, или вот дневники, письма и так далее. И какие-то я нашел замечательные вещи, мне очень помогли работники музея дома на набережной, которые собрали замечательный архив. И это было огромным подспорьем и источником большого числа документов, которые я использовал. И это с одной стороны. А с другой стороны, действительно, я хотел представить некоторый спектр. Чтобы были разные люди представлены. Хотя они, в общем, были примерно одного поколения люди. Они были товарищи по оружию, они были соратники. Но они были очень разные, занимались разными вещами. Это мне было важно, вот у меня из моих как бы важных героев, центральных героев, присутствует Воронский, который руководил советской литературой.
Да.
Или Сергей Миронов, который руководил арестами во время Большого террора. Или Осинский, который был первым председателем Госбанка и ВСНХ. Аросев, который был председателем комитета культурной связи с заграницей. Люди, представляющие разные. Грановский, директор и начальник строительства Березняковского химического комбината. Голощекин, который руководил коллективизацией в Казахстане, ну и, соответственно, голодом, фактически геноцидом, который... с этим связан. И так далее. То есть мне было важно представить себе, то есть представить читателю как можно более широкий спектр занятий, которыми...
Но у вас были. Меньше военных, принципиально меньше. У вас...
Меньше военных. Опять же, это в каком-то смысле результат того, что я нашел или не нашел. У меня есть военные, но их действительно там... Щеденко, пожалуй, единственный военный, который более, ну, почти полноценный персонаж. И я таки нашел не только его, часть его переписки с женой, скульптором Марией Денисовой, и прототипом Марии в поэме Маяковского «Облако в штанах», но и что-то из его частной переписки, отдельной вот от его совместной жизни с Марией.
Когда вы приводите, я напоминаю, что Юрий Слезкин, и мы представляем книгу Юрия Слезкина «Дом правительства», когда вы приводите письма, например, вы оставляете орфографию этих людей. И здесь... Как ни странно, это не вызывает там, того же Щеденко, там потрясающая и орфография, и написание слов, и вообще. Но это не... Потом снимается всякое похохатывание, когда мы видим всю структуру этой жизни, этой веры, это разочарование в вере, этой вере до конца, изменение такое, даже не всегда заметное для них бывает, изменение его... положение.
И это часть в каком-то смысле трагического портрета. Вот Щеденко тот же. Он плохо писал по-русски. И сыграл очень важную роль в истории большого террора в Красной Армии. И в то же время жил с постоянным чувством уязвимости невероятной. Он долго, много соперничал заочно с Маяковским. Он убеждал эту женщину, которую любил в свое время Маяковский, что он будет поэтом не хуже, что он и писателем станет, что он вот начал замечательный рассказ, который он когда-нибудь напишет. Ничего этого он не сделал, но войну с разложившейся интеллигенцией, как он ее называл, он вел практически всю жизнь. Войну, которая вот в результате привела к... большой, или к его участию, так скажем, в большом терроре.
Скажите, вот литература, у вас еще один этаж, литература, и литература в разных видах. Во-первых, один из ваших героев, это человек, давший имя улице, на которой стоит дом, это Серафимович. Воронский и так далее. То есть есть актуальная литература, которую, вот как вы и пишете, мало кто читает. Здесь дети, например, не читают, взрослые не читают. Здесь литература как и писательство, и как чтение у вас. Да. И это очень важно, важную вещь вырастает у вас. Несколько слов до новостей об этом, о литературной части, а мы потом продолжим после новостей.
Это действительно, как вы сказали, верно, это они все время читали и все время писали. Они писали как чиновники, писали в некоторых случаях. И Аросев, и Осинский писали как писатели, как ученые, и, безусловно, как люди, писавшие письма. И в то же время они все время читали. И чтение привело к их обращению в новую социалистическую веру. И чтение было главным в том, как они воспитывали своих детей.
И есть в этом и круг чтения, и набор чтения. Он до сих пор остается очень важным.
Безусловно.
Здесь у нас и в России остается очень важный набор, который был задан их юношеским чтением очень во многом. Что они читали из классики, каких писателей они читали, какие читали.
И, соответственно, какие книги потом издавались в стране, которую они создали.
Вот, да.
И которые мы читали, и мы с вами примерно одного возраста, я думаю, читали
точно
в детстве.
Одного возраста, да, и читали в детстве. Вот мы сейчас прервемся через некоторое время. Я напоминаю, что вышла книга, и уже она есть в магазинах, в издательстве «Корпус». Книга «Дом правительства» Юрия Слезкина. Книга очень большая во всех смыслах этого слова, и я очень рекомендую вам ее обязательно почитать. Пожалуйста, и задавайте вопросы, здесь у нас все работает, и смски, и чат ваш. Прервемся сейчас на несколько минут и продолжим потом нашу передачу.
Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории.
Мы продолжаем, и у нас сейчас в нашей программе, программу ведет Сергей Бунтман, у нас в гостях Юрий Слезкин, профессор исторического факультета Калифорнийского университета в Беркли, и книга его вышла на русском языке, книга «Дом правительства», о ней мы сейчас и говорим. Тут у вас появляются вопросы, интересно, кто там живет сейчас? Ну, там по-разному. Это стал, в общем-то, обычно необычный дом или просто обычный дом?
Ну, не вполне обычный. Во-первых, я все-таки специалист по 30-м. То есть я, да. Моя книга об этом доме в 30-е годы. Я, на самом деле, у меня очень поверхностный сейчас взгляд на то, что там происходит. Но я бываю у каких-то знакомых. Там это, конечно, по-прежнему элитный дом.
Когда вы видите номер квартиры? Вы сейчас уже, написав эту книгу, когда вы видите, вы наизусть все знаете номера квартир, кто где живет?
Нет, номера квартир нет, наизусть не знаю. Там они с тех пор изменились. Там
нумерация изменилась,
капитальный ремонт.
В некоторых секциях его.
Хотя остались квартиры, в общем, почти не в неприкосновенности некоторые. В тех семьях,
которые
никого не арестовали.
Ну, или кто вселился тогда. Тогда же вселился. И кого потом не арестовали вслед за прошлыми вещами. Не очень понял, все же, зачем обязательно все называть одним словом, в данном случае секта. А Кабаниха и ее окружение сектанты домостроя. А когда Соня обещает дяде Ване небо в алмазах, они тоже секта, спрашивает Диггер. Естественный вопрос, закономерный.
Вопрос все-таки речи, это, пожалуй, не имеет смысла распространять этот термин так широко. Здесь речь идет именно о сообществе единоверцев, о людях, объединенных общей верой, общим идеалом и скрепленных ритуалами, которые связаны с этой верой и этим идеалом. В названных примерах это не так. А здесь люди вступают добровольно, оставляя свою прошлую жизнь позади, вступают в новое сообщество, о котором думают как о новой семье, в каком-то смысле, о первичной организации, для них самой главной, в общем, единственной. И я думаю, что если использовать это определение, то вот эти все остальные случаи не подпадут.
А вот смотрите, вот здесь, вот пример с Кабанихой, кстати, интересный, потому что там по рождению уже как бы принадлежат этому дому и его традициям. Но вот смотрите, через какое-то время произошла революция, и уже рождаются люди прямо там, и они уже принадлежат этой вере, уже принадлежат, они обязаны принадлежать ей.
Да.
Вот там уже получается, что по рождению они обязаны ходить.
Да, и это тогда уже не секта. То есть по, так сказать, стандартному определению, это, пожалуй, главное отличие церкви от секты. Церковь – это объединение или ассоциация, если угодно, единоверцев, большинство членов которого рождаются членами. То есть или посвящены в члены очень рано.
Да.
Поэтому так, кстати, важно было во время реформации в Европе, так много спорили о том, следует ли крестить малых детей. И самые радикальные реформаторы считали, что не следует, потому что в сообществе единоверцев человек должен вступить, сознательно уверовав.
Да.
А если нельзя, так сказать, принимать в члены младенцев, то тогда рушится бюрократия, рушится институт, рушится связь этого института с государством, там, где они связаны, и так далее. Поэтому они проиграли, но их аргументы звучали для многих очень убедительно, и многие из них ради этого пошли на смерть. Они оплакивали то же самое, более или менее, что оплакивали большевики старые в Доме правительства, когда вспоминали то время, когда они жили исключительно среди товарищей по оружию и по вере,
да.
А не в доме, где вокруг них жили и слуги, и бедные родственники, и администраторы-бухгалтеры, и какие-то циники-проходимцы-карьеристы. Я более-менее цитирую. Так что вот это различие, оно, мне кажется, достаточно распространенно, и оно является ключевым в развлечении секты и церкви.
Как угодно не назвать, но вот власть, вот революция и организация общества, вот прошла несколько этапов за ту эпоху, которую вы рассматриваете, от революции, ну, скажем, включая войну, там, послевоенное время, ну, вплоть там до смерти Сталина, там происходит такая мутация, очень интересная и мучительная. Вот это время, 20-е это время разочарования в том, 20-е это время, время перехода. Воспоминания, скажем, о бедной церкви, о чем вспоминали все в 13-14 веках. О бедной церкви.
Да.
Этот процесс тоже был мучительный. Это же был внутренним. 20-е годы все-таки не такие кровавые, как 30-е.
Но он был мучительным для моих персонажей. Он был гораздо менее мучительным для многих других. Безусловно, гораздо менее мучительным для тех, кто подвергнется коллективизации во время первой пятилетки.
Да.
Но для моих персонажей, для истинно верующих большевиков, и это было очень тяжелое время. Это было время болезни, нервного истощения. И я опять же цитирую реальные диагнозы. Слез, страдания. Литература, партийная литература того периода в основном была об этом. О разочаровании, о страхе, что вдруг, что вдруг пророчество, которое уже почти исполнилось, вдруг... прервалось. Вдруг оно окажется ложным. И что делать? И поэтому многие, то есть практически все из моих героев невероятно воодушевились, когда Сталин начал свою новую революцию. Когда началась коллективизация, индустриализация.
Сам конец 20-х, да?
Да. И включая тех, кто сидел в ссылке и жаловался на генеральную линию, и вступал в оппозиции, и так далее. Они, наконец, могли сказать, что наша революция возвращается, возвращается надежда, возвращается весь смысл нашей жизни. Мы доведем это дело до конца. История состоится. Поэтому то, что, конечно, для большинства населения страны было страшным периодом, для них было исполнением пророчества и моментом примирения с партией, которая в некоторых случаях их отвергла, как еретиков, отступников и так далее.
Да, но вот здесь получается еще, образуется и, или не образуется, или мнимые новые секты, уточняющие движение. Начинается уничтожение целых категорий людей, или без категорий, потому что в большом терроре есть, конечно, элемент вот такого вот истерического подгонки всего под все, разнарядок, встречных планов и всего остального, что здесь уже невозможно что-то определить, какой-то смысл. А вот какой-то именно вот этот сектантский или церковный уже смысл в уничтожении целых категорий людей и личностей тоже, которые принадлежали этой же организации.
Вы сейчас говорите о первой пятилетке, не о большом терроре.
Первая пятилетка, а потом большой террор, это уже, мне кажется, все разнос просто.
Большой террор – это разнос, но, в общем, тоже логично встраивается в систему. И это тоже очень характерное для сект, особенно апокалиптических, миллионаристских сект вещь, что ты окружен врагами, и они всегда окружены врагами, секты по определению окружены врагами. А в 30-е, середине 30-х, конце 30-х годов Советский Союз был реально окружен врагами. И поэтому нужна как никогда сплоченность. Единство никогда так не важно, как сейчас. Об этом пишет Бухарин Сталину из тюрьмы. Все они соглашаются, что это так. Поэтому тем важнее чистка. Большинство моих персонажей, попав в камеры тюремные, не подвергали сомнению необходимость чистки. То есть, иначе говоря, они не подвергали сомнению необходимость единства, не подвергали сомнению тот факт, что вот-вот начнется последняя в истории человечества война, и, соответственно, не подвергали сомнению тот факт, что в процессе подготовки к этой войне нужно, чтобы это единство было реальным. Для этого, соответственно, нужно избавиться от пятой колонны. А предатели повсюду.
Угу. Но когда от тебя избавляются? Вот это вот. Интересно. Вот когда от тебя вдруг избавляются, как ты можешь... Ты считаешь это разумным? Но ведь это далеко не все это считали разумным.
И поэтому, вот возвращаясь к вашему вопросу, когда речь шла о категориях населения за пределами секты, церкви и так далее. Причем категориях населения, которых можно было как-то назвать в соответствии с марксистской типологией и социологией, так сказать. Одно дело. Тут гораздо труднее, действительно. А в то же время ощущение остается, что они повсюду.
Угу.
Они невидимы. А их очень много. И их тем больше, потому что к началу 30-х годов возникает, в общем, никогда полностью не высказанная идея о том, что все советские граждане по определению верующие коммунисты. Они не прошли ни баптизма, не было никакого ритуала приема в члены, но, в общем, к концу первой пятилетки в стране не остается не членов, так сказать, неверующих. А раз все советские граждане по определению верующие коммунисты, просто есть хорошие, есть плохие, есть более или менее сознательные, значит, количество потенциальных противников невероятно велико.
Угу.
Отчего страх тоже растет. Ну и тут уже разные там убийства Кирова, вдруг начинает вот этот самый процесс охоты на ведьм, паники моральной, который приводит к тому, к чему приводит. И я это описываю в том числе и на примере того, что происходит в квартирах в этом доме, в одной за другой.
Да, происходит, но вплоть до того, вот эта сцена, это с кем-то была сцена, когда пришли за другими, а сын подходит к отцу, иди, отец, ты оказался сволочью,
да.
Это с кем произошло?
Это Иванов, некто Борис Иванов, один из тех очень немногочисленных рабочих в партии рабочих и крестьян, который замечателен тем, его не арестовали. Но вокруг него арестовывали все время людей. Он был, насколько можно судить, истинно верующим. Саму веру никогда не подвергал сомнению. Но в отличие от большинства своих соседей, товарищей по оружию, он укрывал, он принимал в свою квартиру детей арестованных, соседей, которым нужно было где-то переночевать. И это вот очень важный вопрос, когда мы говорим о большом терроре в этом доме и вообще в человеческих сообществах. Вот что делать тем, кто кому в дверь стучится 12-летняя дочка только что арестованных соседей?
Там очень разные истории.
И очень разные
истории.
Да.
Нет какой-то типической истории.
Нет. И Иванов был замечателен тем, что когда к нему стучались в дверь, он открывал дверь и впускал этих.
В отличие от некоторых родственников, которые.
А многие
не пускали,
родственники,
да.
Причем сестры арестованных, братья, закрывали дверь или вообще ее не открывали.
Ну вот интересная еще такая вещь. Ну вот человек, например, он директор завода. И он прекрасно знает, из-за чего там проходит, там, из-за чего у него рушится, угу. из-за чего у него останавливается конвейер, скажем. Что это никакие не вредители, угу. а он знает истинные причины, что там где-то элементарный бардак, где-то брак, где-то еще что-то. Вот. Но он продолжает поддерживать этот поиск вредителей.
В некоторых случаях у него просто нет выбора. Он понимает, что происходит, но угу. иначе жить невозможно. В некоторых случаях это тяжелая внутренняя борьба. Если он сам истинно верующий, если он сам верит в то, что, во-первых, вот-вот начнется война, ну, необходима сплоченность и единство, нужно искать скрытых врагов, и, может быть, этот человек не является скрытым врагом, но кто-то же является. И этот очень распространенный взгляд на это, об этом говорил Молотов, своих интервью с Феликсом Чуевым.
Да.
И это, в общем, мне кажется, что в этом была логика следователей. Следователи знали, что человек, сидящий по другую сторону стола от них, не виноват в том, в чем они его обвиняли. Но они в то же время знали, что врагов очень много, и надо что-то делать. Я уж не говорю о том, что у них были квоты, и нужно было выполнять норму, но и среди них были верующие, так же, как были верующие в каком-то смысле, среди тех прокуроров американских в 80-е годы, которые сажали в тюрьму людей, про которых они, в общем, не были уверены.
Угу.
В том, что они действительно ритуально насилуют детей.
Да, но я напоминаю, Юрий Слезкин у нас в гостях, но там это не кончилось победой и общим вымыванием, например, там ритуальных убийц или мучителей mm-hmm. детей по всей да. стране. Несколько волн, та же Америка и прошла, сумасшествие и прошла, и те же самые маккартизм тот же,
да.
и так далее, и тому подобное. Но вот здесь состоялась победа.
Да.
Не состоялась победа в мировом масштабе, что привело тоже к умственным заболеваниям членов секты. Угу. Тоже. Быстрая победа. Но вы пишете о том, как это ровно одно поколение
да.
продержалось.
Угу.
Что следующее поколение уже совершенно не такое.
Да.
Вот с чем это связано?
И в этом, это, кстати, очень важно, то, что в этом уникальность большевизма с одной стороны и его типичность, если есть такое слово, с другой. Было, как мы говорили, очень много апокалиптических сект. В том числе, вот я преподаю уже четверть века, преподаю в Северной Калифорнии, там в 60-е годы было бесчисленное.
Угу.
Бесчисленно много такого рода сект. Но они все погибают. Не переживает одну человеческую жизнь. Это всегда, в общем, движение одного поколения. И это, кстати, тем важнее, вот мы говорили об этом, что в этом смысл перехода от секты к церкви. Большинство сект никогда не превращается в церкви. Они создаются, угу. люди ждут, надеются, постятся, молятся, убивают, занимаются членами. Чем бы они ни занимались, закалывают скот по-разному. Мир не кончается. И секта иссякает. Большевики замечательно уникальны тем, что они захватили власть в Вавилоне. И захватили они ее не 4 века спустя, после казни пророка, как в случае христианства, mm-hmm. а когда они еще верили в то, что мир несправедливости и насилия кончится при их жизни. И в этом это невероятная история успеха.
Угу.
История триумфа, не имеющего прецедентов в человеческой истории. А с другой стороны, кончаются они. В общем, вера кончается вместе с ними. И в этом они не отличаются от подавляющего большинства сект, в том числе многих сект, о которых мы ничего не помним. ровно mm-hmm. потому, что они ничем не кончились, ни к чему не привели. Где-то люди жили, ушли куда-то в тайгу, и потом вместе
умерли. И все, и растворилось. Да. Или их разгромили.
Или их разгромили, такое. Да.
Но вот здесь, получается, еще важно вернуться к тому же самому кругу чтения.
Угу.
Потому что круг чтения, на котором воспитывались они, и вот когда я думал, что вот как... Нам выбирали и историю даже, и круг чтения. У нас постоянные были революционеры и борцы.
Угу.
И когда уже видели вокруг вот все такое, во что превратилась страна, это неизбежно. Вот такое, что и декабристы были правы. И когда пишет тот же самый Трифонов в 70-х годах, когда на «Народовольцах» он пишет, угу. Россия была больна. Вот мы ее книжка выходит в 70-е годы вот,
да.
Здесь. То есть это вот то, что сейчас пытаются исправить. Никакой революции была последовательность всегда правых властей. Они каким-то таинственным mm-hmm. образом сменялись, вот, а по сути своей были правы. Империя, mm-hmm. Советский Союз и так далее.
Да.
Вот, скажите, вот этот вы, ваше внимание к их кругу чтения, это ведь мне кажется, что здесь мы узнаем чрезвычайно много из вашей книжки.
Мне кажется, вот
или подтверждаем это свои догадки.
Чрезвычайно важно.
Да.
И потому вот, ну, мы говорили об этом уже, что они все время читали, они росли на книгах, они воспитывали своих детей более-менее на тех же книгах. О них писали,
это еще книги, общий язык.
Безусловно. И да. между ними, и да. между ними, с одной стороны, их детьми, с другой, и внутри сообщества их детей, которое потом превратится в одно из самых,
да.
одно из центральных поколений советской истории, дети примерно 25-го года рождения. Но я вкратце хотел бы сказать, что тут есть одна невероятно важная вещь. Они читали одни и те же книги за одним очень важным исключением. Их дети не читали Маркса и Ленина. И в этом, если не ключ к ответу на вопрос, почему эта вера кончилась вместе с самими революционерами, но это невероятно важная часть этой истории.
Да, это очень важно. И они перестают читать. Они продолжают изучать, все более формализируя это
да.
для себя, читать классиков и их изучать по данным образцам, по инструкции.
Угу.
И невозможен спор между Молотовым и в юности. И вот эти замечания.
И Аросевым.
Да. Невозможен этот спор, этот диспут, где надо искренне доказать свою веру. Это совершенно невозможно. Друзья мои, я вам очень рекомендую прочитать книгу Юрия Слезкина «Дом правительства». Как по-английски она называется, здесь спрашивают у нас.
«The House of Government».
Так и называется.
Да, так и называется.
Да, «Дом правительства» он и есть. Вот она по-другому называется на некоторых других языках. Я думаю, что это, не скажу, а есть невероятное интеллектуальное удовольствие в этом. Есть вещи, которые подтверждают ваши собственные догадки, я думаю. И это чтение, и мы всматриваемся с грустью, но с очень большим пониманием нашу историю. И особенно прочитать уже вы такими же не будете, если я вам точно говорю, когда прочтете эту книжку. Юрий, огромное вам спасибо.
Вам
за
спасибо.
То, что вы и эту книжку и написали, и то, что ее написали, специально переписали по-русски сами, вот сохраняя все и давая какие-то другие нюансы, свойственные нашему языку.
Угу. Спасибо вам.
Спасибо. Юрий Слезкин был у нас в гостях. Всего всем доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории. Реклама. Загородный комплекс Ольгино. Четырехзвездочный отель на берегу реки Улеса под Москвой. Уютные номера в замке «Империал» или в Большом дворце. Роскошные рестораны, бани, набережные с мангальными площадками и даже свой дворец бракосочетаний. Спокойный семейный отдых. Отдых дружной компанией, корпоратив или свадьба мечты. Ольгино может все. Звоните 8-905-606-2211.
7 апреля. Большой зал консерватории. Единственный концерт. Бах. Орган. Франция. За уникальным органом Константин Волоснов. Информация о билетах на сайте kassir.ru 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.